несколько лет назад он придумал заповедь вроде «Да отнеси ты, придурок, любую бедствующую черепаху туда, куда она захочет, если ты, а это особо важно, не орел». Вот если бы он тогда позаботился придумать что-нибудь похожее, то не находился бы сейчас в столь нелепом положении. Однако выхода нет. Придется искать Сенобиарха самому. Верховный жрец непременно его услышит. Он должен быть где-то здесь. Верховные жрецы не уходят далеко от насиженных мест, и найти Сенобиарха будет достаточно несложно. Он все-таки еще бог, пусть и в облике черепахи. Неужели он не справится с такой простой задачей? Нужно лишь ползти вверх. Суть иерархии именно в этом и состоит. Самый главный всегда на самом верху. Слегка покачивая панцирем, бывший великий бог Ом отправился исследовать возведенную в его честь цитадель. Он не мог не заметить, что за последние 3000 лет здесь произошли серьезные перемены.
«Со мной?» — удивленно воскликнул Брута. «Но...»
«Мне кажется, он не собирается тебя наказывать», — подбодрил его Нюмрот. «Хотя наказание ты как раз заслуживаешь. Мы все заслуживаем», — добавил он с чувством.
«Но зачем он хочет со мной встретиться?»
«Встретиться?» Он упомянул, что хочет просто поговорить.
«Но я не могу сказать ничего такого, что могло бы заинтересовать квизитора», — завопил Брута.
«Квизитора. Ему лучше знать. Ты же не собираешься противиться желаниям диакона?»
«Нет, нет, конечно нет», — торопливо произнес Брута и повесил голову.
«Молодец».
Нюмрот похлопал Бруту по спине, вернее, по той части, до которой смог дотянуться.
«Давай, беги», — велел он. «Уверен, все будет в порядке». «Скорее всего, в порядке», — чуть погодя добавил он, потому что привычку к честности привили ему с детства.
Лестниц в цитадели было немного. Для процессий, являвшихся неотъемлемой частью сложных ритуалов в честь великого бога Ома, требовались длинные пологие склоны. Если ступени и были, то настолько низкие, что их с легкостью мог одолеть даже немощный старик, каковых в цитадели было немало. Из пустыни постоянно приносило песок. На ступеньках и во дворах, несмотря на усилия целой армии вооруженных метлами послушников, постоянно громоздились песчаные наносы. Черепашьи лапки славятся своей низкой эффективностью.
«И строй ступени пониже», — прошипел бог, с трудом взбираясь на очередную ступеньку.
Всего в нескольких дюймах от него куда-то спешили ноги. Это была одна из самых оживленных улиц цитадели, она вела к мосту сетований, и по ней каждый день проходили тысячи паломников. Несколько раз черепаший панцирь задевала чья-нибудь сандалия, после чего бог Ом некоторое время крутился на месте.
«Чтоб твои ноги оторвались от тела и приземлились прямо в муравейник!» — гневно орал он им вслед.
Выразив таким образом свой протест, он чувствовал себя несколько лучше. Чья-то нога поддела его, и бог быстро заскользил по камням, пока со звоном не ударился об изогнутую металлическую решетку, вмонтированную в стену. Только молниеносное движение челюстей спасло его от падения. Покачиваясь, бог завис над подвалом. У черепах не бывало сильные челюсти. Бог немного покачался, помахал лапками. Все нормально. Годы, проведенные в испещренной трещинами гористой местности, подготовили его к подобным ситуациям. Главное — зацепиться хоть лапкой. Его внимание привлекли какие-то неясные звуки. Звон металла, потом раздался сдавленный крик. Он вывернул свой единственный глаз. Окошко, забранное решеткой, располагалось под самым потолком очень длинной комнаты, которую заливал яркий свет, просачивающийся сюда через световые колодцы, каковые пронизывали всю цитадель. Сюда же свет провели специально. Ворбис настоял на этом. Инквизиторы, как говорил он, должны работать не в тени, а на свету. Они должны отчетливо видеть то, чем занимаются. Вот как ком сейчас. Некоторое время повисевший на решетке бог никак не мог оторвать взгляд от ряда скамеек-верстаков. В целом Ворбис не поощрял использование раскаленного железа, цепей с шипами и всяких штуковин с отверстиями и большими винтами, если, конечно, пытка не производилась публично, скажем, во время поста. Он всегда говорил, что самым обычным ножом можно добиться поистине удивительных результатов. Но многим инквизиторам больше нравились старые проверенные способы. Скоро Ому, наконец, удалось чуточку подтянуться, ценой жуткой судороги, которая немедля свела шейные мышцы. Однако он этого даже не заметил. Его мысли были заняты совсем другим. Он попробовал зацепиться за прут сначала одной передней лапкой, потом другой. Его задние лапки занесло, однако ему удалось вонзить коготь в крошащийся камень. Последнее усилие, и он снова выбрался на солнечный свет. Бог шел медленно, стараясь прижиматься к стене, чтобы его не затоптали. Впрочем, он бы и так шел медленно. Особого выбора у черепахи нет. Но сейчас он никуда не спешил, потому что напряженно думал. Немногие боги умеют думать и идти одновременно. Любой человек может направиться к месту сетований. Это одна из великих свобод, даруемых амнианством. Также существует много способов подать петицию великому богу, и зависят они в основном от того, какие траты вы можете себе позволить, что в принципе весьма и весьма разумно. В конце концов, люди, достигшие в своей жизни успеха, сделали это с одобрения великого бога, ведь вряд ли такое может быть, что они добились успеха с его неодобрения. Аналогично работа квизиции лишена даже малейшей возможности ошибки. Подозрение уже доказательство. А как иначе? Великий бог не заронил бы семена подозрения в умы своих эксквизиторов, если бы оно не было оправдано. Для человека, верящего в великого бога Ома, жизнь могла быть очень простой и нередко весьма краткой. Впрочем, всегда есть жадные или глупые люди, а также те, кто в связи с некими оплошностями, допущенными в этой или прошлой жизнях, не могут позволить себе купить даже щепотку ладана. И таковым людям бог Ом, великий в своей мудрости и милосердии, даровал последнюю возможность исправиться. На месте сетований принимались всевозможные просьбы и мольбы. Гарантировалось, что все просьбы будут услышаны. Может быть, на них даже обратят внимание. За местом сетований, представлявшим собой квадрат со стороной в 200 метров, возвышался сам великий храм. Там-то и пребывал великий бог. Ну, или где-то рядом. Ежедневно место сетований посещали тысячи паломников. Каблук ударил Ома по панцирю и отбросил черепашку к стене. При отскоке бог угодил краем щитка в костыль и завертелся среди людских ног, словно монета. Остановился он только, когда врезался в скатанный матрас какой-то старухи, которая, подобно многим другим верующим, полагала, что действенность ее молитвы напрямую зависит от времени, проведенного на площади. Бог одурело заморгал. Он ощущал себя так, словно вновь оказался в когтях у орла или повис на решетке над подвалом квизиции. Впрочем, нет, ничего худшего, чем увиденное в подвале, просто быть не могло. Он успел уловить несколько слов, прежде чем чья-то нога отбросила его в сторону.
Уже 3 года засуха свирепствует в нашей деревне. Пошли хоть маленький дождичек, а, господи!»
Вращаясь на верхушке панциря и смутно пытаясь сообразить, прекратят ли люди пинать его, если он им таки ответит, великий бог пробормотал: «Нет проблем». И тут же, заработав очередной пинок, завертелся невидимый для верующих среди леса ног. Мир вокруг помутнел. До него донесся старческий, полный безнадежности голос: «Бог, а Бог, почему моего сына забрали в твой божественный легион? Кто теперь будет работать на поле? Разве ты не мог призвать другого мальчика?»
«Я постараюсь все уладить», — пропищал Ом.
Сандалия ударила его под хвост, и Бог отправился в краткий полет над площадью. Под ноги никто из молящихся не смотрел. Все свято верили в то, что если, бормоча молитву, уставится на золотые рога на крыше храма, это придаст словам действенности. На удар черепахой по лодыжке люди автоматически отвечали пинком.
«Моя жена страдающая, поделом ей!»
«Бум!»
«Очисти колодец в нашей деревне, который полон».
«Так вам и надо!»
«Бум!»
«Каждый год налетает саранча и...»
«Обещаю, если только...»
«Бум!»
«Пропал в море 5 месяцев назад».
«Хватит меня пинать!»
Черепашка приземлилась на левый бок посреди свободного, залитого солнцем пятачка, сразу попав в поле зрения. Большую часть жизни животного занимает распознавание образов, форм охотника и добычи. Лес, на взгляд существа случайного, остается обычным лесом. Но для голубки этот лес ничего не значащий расплывчатый зеленый фон. А вот на переднем плане у нее сидящий на ветке дерева сокол, которого вы совершенно не заметили. Для крохотной точки, парящего в высоте конюка, вся панорама мира — серый туман. Значение имеет лишь добыча, которая пытается укрыться в траве. Сидевший на священных рогах орел взлетел в небо. К счастью, благодаря той же самой связи, которая возникает между охотником и жертвой, черепашка в ужасном предчувствии вовремя подняла свой единственный глаз. Орлы — существа достаточно целеустремленные. Если им в голову втемяшилась мысль об обеде, она останется там, пока не будет удовлетворена. Двое божественных легионеров охраняли покои Ворбиса. На Бруту они посмотрели косо, словно в поисках предлога наброситься на потенциального мятежника. Тщедушный седой монах отворил дверь, провел Бруту в маленькую, бедно обставленную комнатку и многозначительно указал на табурет. Брута послушно сел. Монах исчез за шторой. Брута обвел взглядом комнату, и тьма поглотила его. Однако едва он успел пошевелиться, рефлексы Бруты оставали желать лучшего даже в обычных обстоятельствах. Чей-то голос у самого его уха тихо произнес: «Не паникуй, брат, я приказываю тебе не паниковать». Лицо Бруты закрывала плотная ткань. «Просто кивни, мальчик». Брута кивнул. Ему надели на голову мешок. Каждый послушник знал об этой традиции. О ней рассказывали в опочивальнях перед тем, как заснуть. Мешок на голове нужен за тем, чтобы инквизиторы не знали, кого пытают. Молодец. А сейчас мы перейдем в другую комнату. Ступай осторожно. Чьи-то руки подняли его с табурета и куда-то повели. Сквозь туман непонимания он почувствовал мягкое прикосновение шторы, затем ощутил под ногами ступени, по которым спустился в помещение с засыпанным песком полом. Руки крутанули его несколько раз, твердо, но беззлобно, а затем потащили по коридору. Прошуршала еще одна штора, после чего его охватило необъяснимое ощущение, что он оказался в какой-то просторной зале. Только потом, много позже, Бруто осознал — страха не было. Мешок надели ему на голову в покоях главы Квизиции, а он даже не подумал испугаться, потому что у него была вера. «За твоей спиной стоит стул. Садись». Бруто сел. «Можешь снять мешок». Бруто повиновался и прищурился от яркого света. В дальнем конце комнаты на табуретах, каждый из которых охранялся двумя божественными легионерами, сидели три фигуры. Бруто сразу же узнал орлинное лицо диакона Ворбиса. По одну сторону от него сидел коренастый мужчина, по другую — какой-то толстяк, но не крепкого телосложения, как сам Бруто, а настоящая бочка с салом. Все трое были облачены в простые серые рясы. Раскаленных щипцов нигде поблизости видно не было, как и острых ланцетов. Все пристально смотрели на него. «Послушник Бруто», — уточнил Ворбис. Бруто кивнул. Ворбис усмехнулся. Так усмехаются очень умные люди, подумав о чем-то не слишком смешном. «Еще настанет тот день, когда мы будем называть тебя братом Брутой», — сказал он. «Или даже отцом Брутой. Впрочем, как мне кажется, это чересчур. Лучше этого избежать. Думаю, нам следует сделать все возможное, чтобы ты как можно скорее стал под диаконом Брутой. Твое мнение?» У Брута не было никакого мнения. Он лишь смутно понимал, что сейчас обсуждается его продвижение по службе, но разум словно отключился. «Впрочем, достаточно об этом», — промолвил Ворбис с легким раздражением человека, понимающего, что основная часть работы в этом разговоре ложится на его плечи. «Узнаешь ли ты просвещенных отцов, что сидят слева и справа от меня?» Бруто покачал головой. «Прекрасно. У них имеются к тебе кое-какие вопросы». Бруто кивнул. Толстяк слегка наклонился вперед.
«У тебя есть язык, мальчик?»
Бруто кивнул, потом вдруг подумав, что этого недостаточно, предъявил свой язык для осмотра. Ворбис предостерегающе положил ладонь на руку толстяка. «Очевидно, наш молодой друг пребывает в благоговейном страхе», — мягко пояснил он и улыбнулся юноше. «Но, Бруто, отбрось свой страх, прошу тебя. Я хочу задать тебе несколько вопросов. Понимаешь меня?» Бруто кивнул. «Перед тем, как тебя сюда привели, несколько секунд ты находился в приемной. Опиши ее». Бруто тупо смотрел на него, но турбины памяти уже пришли в движение безо всякого его участия, и в переднюю часть мозга потоком хлынули слова. «Комната примерно 3 квадратных метра, с белыми стенами, пол усыпан песком, только в углу у двери видны каменные плиты. На противоположной стене окно на высоте примерно 2 метров. На окне решетка из 3 прутьев, табурет на 3 ногах, святая икона пророка Урна на стене, вырезана из афации с серебряным окладом. На нижнем левом углу рамы царапина. Под окном на стене полка, на полке ничего нет, кроме подноса». Ворбис скрестил длинные пальцы под орлиным носом. «А на подносе?» — спросил он.
«Прошу прощения, господин».
«Что было на подносе, сын мой?» Изображения закрутились перед глазами Бруты.
«На подносе был наперсток, бронзовый наперсток и 2 иголки. Тонкий шнур с узлами, с 3 узлами, а еще на подносе лежали 9 монет. серебряная чаша с узором из листьев афации.